Своя правда.
Они оградились убежищами.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера, программа «Своя правда», и говорить мы сегодня будем о хамстве и вежливости, потому что Владимир Путин поддержал идею наказывать чиновников за хамство, и поговорим о том, главным образом, можно ли с помощью штрафов добиться вежливости от госслужащих. Поспорят сегодня депутат Государственной Думы Олег Шейн. Здравствуйте, Олег Васильевич.
Добрый вечер.
И Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования при Университете дружбы народов. Здравствуйте, Борис Григорьевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. О чем главным образом говорили? Совет по развитию гражданского общества и правам человека, СПЧ, предлагает внести проекты поправок в ряд законов, которые будут касаться ответственности для чиновников за оскорбление граждан. Об этом сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов. Владимир Путин на заседании поддержал идею введения ответственности для чиновников. Он говорит, что мы планируем внести в закон, значит, о государственной службе, о муниципальной службе, в закон о полиции. Очень простые поправки. И, соответственно, это должно что-то изменить. Олег Васильевич, давайте с вас начнем. Ваша позиция какова? Штрафовать, шантажировать, наказывать, и тогда можно как-то, получается, выдрессировать, что ли, чиновников, или нет?
Знаете, я соглашусь в данном случае с моими друзьями из Совета по правам человека. Конечно, самый универсальный способ, придуманный во всем мире, это честные демократические выборы, когда меняется правящая партия, и, соответственно, это отсекает специалистов, которые остаются при любой правящей партии в госаппарате, от людей, которые туда привлечены в силу той или иной политической волны. Но в России такого, увы, мы не наблюдаем, к сожалению, и поэтому используются несколько другие механизмы, один из них в том числе предполагающий отдельное наказание чиновника за то, что тот высокомерно относится к людям. Это не то же самое, когда два человека поспорили между собой на равных. Это другая ситуация, когда у одного из них сосредоточена власть, а другой из них является обычным гражданином. И в этом смысле слова «особый спрос», очевидно, он полезен.
Особый спрос полезен. А как вы считаете, Борис Григорьевич? Штрафы?
Мне кажется,
наказание?
Мне кажется, что вообще невозможно сделать человека культурным с помощью штрафов и наказаний. Так же, как невозможно с помощью штрафов и наказаний сделать его бескультурным.
То есть культура либо есть, либо ее нету, а как же...
Ну, культура внутри нас, понимаете, а так же, как там демократия внутри нас. Если внутри человека есть демократия, он не вбросит бюллетени, он не пойдет кого-то вытеснять из своих конкурентов. Здесь то же самое, понимаете?
Разные способы существуют, понимаете, в чем дело все-таки, мне кажется. Если в данном случае мы говорим о чиновниках, разного ранга абсолютно.
Я понимаю. Но их всех объединяет, в данном случае, если человек хамит, их всех объединяет бескультурье.
Так.
И от того, что его накажут, оно не исчезнет. Он останется хамом, только он будет очень точно выбирать аудиторию и всякий раз думать, влетит ему за это или нет. Вот, собственно, и все.
Ну, а как чиновник будет выбирать аудиторию, если он, не знаю, в каком-нибудь собесе сидит? Условно, как он будет выбирать аудиторию?
Ну, он точно будет знать, например, если перед ним какой-то там крепкий человек, и можно чего-нибудь за это заработать, то, конечно, он не будет хамить. Понимаете, хам, он хам по природе, он не возникает, потому что перед ним возникла какая-нибудь старая бабушка, с которой можно обойтись как угодно. Если она перед вами возникнет, если вы не хамите по природе, да вам совершенно все равно.
Я просто думаю, ну, с введением МФЦ, например, ну, получилось же как-то, теперь не страшно в эти организации ходить, а там много документов менять, никто не хамит, все прекрасные, вежливые люди и так далее. То есть наверняка никого из них не, как-то, не, может быть, там штрафуют, я не знаю, но как-то мы не видели таких новостей, что там сотрудника МФЦ наказали за что-то. Они просто все там вежливые люди, получилось же.
Я вот симпатизант Советского Союза, но хочу вспомнить одну старую вещь, антисоветского типа, которая звучала примерно так. когда, помните, сравнивали улыбки западных людей, да, и вот некое такое напряжение, значит, по нашей стороне границы, а фраза звучала правильно, что лучше фальшивая улыбка, чем искренняя ненависть. Мы хорошо понимаем, что, и я полностью соглашусь, у нас никаких противоречий здесь нет, что культура – это то, что формирует человека очень на протяжении долгого времени его жизни, то, что, в принципе, закладывается где-то еще в детском подростковом возрасте, и что обтесывается дальше уже по мере его развития. Но мы хорошо должны понимать и другое, что если даже грубиян, обладающий властью, будет понимать, что демонстрация его худших черт характера является наказуема, то ему придется где-то язык свой придержать и по отношению к людям вести себя несколько иначе. Да, безусловно, любое хамоватое поведение можно постараться облачить в околокультурные формы, но это все равно лучше, чем открыто издеваться над людьми, которые мы время от времени наблюдаем.
Ну, помните, очень много громких историй было с чиновниками, когда там и про макарошки речь шла, и, значит, там тоже был общественный резонанс, уволили чиновницу, перевели там Ольга, значит, еще чиновница была, по-моему, Свердловская, по поводу того, что государство не просило вас рожать, тоже общественный резонанс, и потом она там получила какую-то другую должность, в общем, с этой должности ушла. Мы говорим про такие ярко выраженные примеры, или все-таки здесь нужно смотреть несколько глобальнее, что люди в принципе общаться не умеют? То есть и те, кто принимает у себя, соответственно, посетители, и сами посетители. С этим что-то можно сделать, Борис Григорьевич?
Ну, конечно, они не умеют общаться. Это важный вопрос. То, что вы сказали, например, про МФЦ, тут важно понимать, что напротив вас, когда вы общаетесь, сидит человек одного и того же социального статуса. То есть там сидит такая же женщина, которая работает просто на другой работе, поэтому... Она не может с помощью хамства продемонстрировать вам какое-то свое превосходство. Проблема в том, и это этимологически известно хорошо, что хамство – это демонстрация своего превосходства.
Статуса какого-то.
Да, безусловно. Угу. И поэтому очень часто хамство рождается, вернее, оно пробуждает в человеке какие-то внутренние вот эти качества, когда он получает соответствующие должности и считает, что он может уже... на основании этой должности вести себя с другим каким-то князюк человеком такой. Иначе.
Князюк,
да.
Князюк.
То есть он ему одним только тоном демонстрирует, а с кем вот вы, помните, как у Гоголя, а с кем вы, милостивый государь, или у Чехова, да, вообще разговариваете, вы понимаете, куда вы попали? Все, и этого вполне достаточно. Тем более, что, опять же, ну, вы отучите его с помощью наказаний, например, хамить в лицо. Ну, во-первых, можно не хамя объясниться глазами и жестами так, что все станет понятно, а во-вторых, хамство в действиях, наверное, оно гораздо хуже. На дороге никто никому не хамит, никто ни на кого не кричит. Но когда мимо вас несутся, понимаете, вот эти вот люди, которые каждую минуту ставят вас в аварийную ситуацию, это хамство без всяких слов.
Да.
Которое гораздо
это
хуже.
Это действие.
Гораздо хуже всяких слов.
Ну, тогда я, честно говоря, Олег Васильевич, вот правда, ответьте Борису Григорьевичу, чем штрафы помогут в данном случае? Я не очень понимаю, честно, сама, как... Хорошо, я пришла к чиновнику, он мне нахамил. Но я могу сама ему в данном случае ответить как-нибудь, не хамя, опять же, поставить этого человека на место. А мне что нужно? Предлагается писать, кляузничать, в суд подавать, требовать каких-то компенсаций, потому что там что-то задето.
Ну, смотрите, здесь есть три вещи, которые мы обсуждаем параллельно. Вещь первая – это действительно вопросы в целом культуры. Так. И мы понимаем хорошо, что центральное телевидение ее разрушает, потому что когда мы видим политические шоу...
журналисты у нас, да не, что не, ж не, такое?
Нет, журналисты журналистам рознь. Так. Я с большим удовольствием бываю у вас, у нас очень вот сейчас корректное общение. Но мы с вами хорошо понимаем, что, к сожалению, часть наших ток-шоу, она превратилась именно в передачи с... таким крикливым подтекстом, который формирует некую такую
это
среду.
Потому что это есть такое. Просто.
Да, это есть такое.
Так.
Причем политических ток-шоу даже. Значит, это одна сторона. Вторая сторона заключается в том, что у нас общественное мнение по-любому сейчас воспринимается вот там наверху подчас весьма болезненно, и поэтому мы видим, что как только какая-то история приобретает громкий резонансный характер, то сразу идет отсечение головы и увольнение. Но это, опять же, в случае, если есть резонансный характер, если это проскочило достаточно массово через соцсети, прошло в СМИ и так далее. Здесь, в данном случае, речь идет о предложении как-то эти процессы формализовать. То есть ввести модель мисс Диминора. Не увольнение, но и не безнаказанность. То есть некая система такого вычета из заработной платы, депримирования.
Ну, представление какое-то. Почему нет? Хорошо, но тогда возникает другой вопрос. Я опять представляю какого-нибудь чиновника, прекрасного, не знаю, руководителя муниципалитета, который улыбается, принимает всех людей, выслушивает их какие-то, значит, просьбы, а у самого там за пазухой оказывается, например, 100 миллиардов рублей украденных и так далее.
Это другая статья.
А, это мы все по статьям идем, да? Я просто все-таки... Нет, мы с вами говорим про порядочность. И в данном случае мы говорим о проблеме точечно. Вот если на меня не так посмотрели, я имею право пожаловаться и хочу, чтобы этого человека наказали и посильнее. Или мы говорим с вами о культуре в целом, потому что нельзя разделить чиновников, врачей, учителей, продавцов или нас в данном случае с вами.
Нет, поделить можно. И еще раз
и
скажу,
нужно.
Да, и нужно. Еще скажу,
интересно.
Почему.
Давайте.
Госслужащий отличается от любого продавца тем, что на него нету права, кроме как пойти к его начальнику. В отличие от магазина, где мы с вами просто пойдем в другой магазин, например. И он обладает правом так. Распоряжаться, по сути дела, интересами человека, потому что он может в рамках любых государственных решений всегда же будет некий коридор. Можно так принять решение, можно по-другому.
Так.
Можно, наверное, сказать, там, приходить через полгода, мы посмотрим все. И поэтому здесь, конечно, должны быть особый спрос. И люди, кто идет на работу в госслужбу, угу. должны уметь быть вежливыми.
Борис Григорьевич?
Здесь, на мой взгляд, вообще ключевая проблема самого определения, что такое хамство. Угу. Ведь это же... Вы, придя к чиновнику, например, будете определять, что хамство, а что нет.
Конечно.
Ну и хорошо, если у вас есть критерий. А мы хорошо знаем, и можно поговорить с любыми людьми, которые там, я не знаю, сидят в кассах метро и продают билеты, ну то есть те, которые постоянно имеют дело с людьми, с каким количеством просто неадекватов приходится иметь дело, которым вообще любой вопрос встречный и любая попытка поставить человека на место, когда он просто безумен, она воспринимается как резкая отповедь, как хамство, вызывает
агрессия.
Да, угу. всплеск писем, звонков и всего остального. И как быть с этим? Под эту же гребенку тогда попадут любые люди, которые просто должны освобождать нас от неадекватов в обществе, которых хватает, к сожалению. И поэтому для начала надо понять, что это, чтобы не вы, приходя, определяли, кто перед вами хам, а кто не хам, потому что в противном случае не останется никого. А все-таки, чтобы были какие-то понятные критерии. Иначе это все опять же перейдет в область, а я так считаю, я так хочу, и все.
Просто что считать хамством? Хороший вопрос, Олег Васильевич.
Ну, вы знаете, я вот здесь с чем не соглашусь, с тем, что у нас там неадекватное общество, неадекватные люди. Я веду прием избирателей каждую неделю по субботам. На последнюю субботу у меня было порядка 40 человек, предпоследнюю 35. Угу. И это люди, которые приходят с проблемами, которые не решаются подчас очень долго. И понятно, что не все из их проблем я могу решить. Но я могу сказать, как человек, кого мои земляки избирают в парламент с 94-го года в областную думу, в федеральное собрание, так. что с любым человеком можно, даже если его ситуация трудно решаема или нерешаема, можно... найти вполне корректное, культурное взаимопонимание.
То есть мы говорим в данном случае о вербальном контакте?
Конечно.
Исключительно об этом, чтобы никто никого матом не обзывал, чтобы никто никого не выпроваживал.
Вообще эмпатия хамски. Должна быть. То есть должно быть какое-то сопереживание у людей, которые работают на госслужбе. Они не биороботы, они люди, кто должен пытаться решить проблемы человека, посмотреть какое-то возможное решение, подсказать его. И в этом смысл-то этой работы заключается.
Если проверять каждого госслужащего при приеме на работу, эмпат или психопат, мне кажется, что...
Это и психопатов нам не должно быть.
Статистика... Ну, как бы свойства характера бывают разные. Вот в данном случае, видите...
Бога ради, пусть идет работать лесником.
А что с лесником не так-то?
Все хорошо, он с людьми может не общаться.
А, вот.
У него другая работа.
Чиновник должен обладать эмпатией, Борис Григорьевич, это возможно? Так именно выделить вот группу людей, которые точно совершенно должны обладать эмпатией, мне кажется, все равно
понимаете,
это сложно.
Чиновники – это срез общества.
Да.
Они не с луны упали. Нет специальных школ, которых бы готовили, да и в любой школе есть двоечники. Поэтому у нас вот те чиновники, которые у нас есть. И поэтому, опять же, воспитывая культуру, речь идет о том, что мы должны заниматься воспитанием людей, а не отдельной какой-то категории чиновников, которая должна быть вот такая и все. Хорошо, а хамить чиновнику можно?
Вот И как раз это, об этом вопрос и возникает. То есть,
а ведь очень часто именно так воспринимается. Я тебе говорю, что хочу, а ты обязан слушать и терпеть.
Терпеть,
это да. Не так.
Как раз пресловутым МФЦ так. Очень несколько раз я наблюдала такую ситуацию, когда эта девушка не может ничего сказать, ответить, а там откровенная, ну... Хам откровенный пришел и, значит, как-то вот оттаптывается на этой девочке, потому что он не может себе это сделать, позволить там на улице, потому что встретит ответку, возможно, в лоб. Ну, как-то так.
То есть, если когда дают взятки, наказывают и того, и другого, то, очевидно, должны быть выработаны какие-то правила взаимодействия. Потому что с какой бы стороны ни был хам, нельзя решить вопрос. А это означает, что для того, чтобы этот вопрос был решен, мера ответственности за данный диалог должна лежать на обеих сторонах, а не как сейчас, что мы понимаем, да, что чиновники служат народу, но при этом и народ должен понимать, что на него накладываются при этом какие-то обязанности, иначе никакого служения не выйдет. Не бывает, чтобы только с одной стороны.
Когда возникали какие-то конфликтные ситуации в ресторанах, в кафе, периодически общество по защите прав потребителей тоже, ну, там, включалось в какие-то проблемы, и возник такой термин, мне он очень нравится, называется потребительский терроризм. Как раз на это жаловались клиенты, не клиенты, там, а владельцы магазинов каких-то, банков даже, кафе, ресторанов, что они, вот эта парадигма «клиент всегда прав», она же имеет и оборотную сторону медали, что конечно. Человек начинает просто злоупотреблять этим правом. Олег Васильевич, мы с вами все равно возвращаемся к той теме, что невозможно, ну, видимо, так выдрессировать отдельно взятую категорию граждан, которые во что бы то ни стали должны улыбаться во все 32. Но это проблема общества целиком. Мы не умеем взаимодействовать. Мы сразу же переходим на крик. А кто-то даже лезет в драку, а кто-то предпочитает, в принципе, не разговаривать.
Вот вы знаете, здесь первое, чем надо сказать, что кто-то должен быть культуртриггером, то есть тем, кто вносит культуру. И есть люди, кто должен именно такую миссию выполнять. Кто это такие? Это, безусловно, работники медиа, потому что это средства массовой информации, массовой коммуникации, и те, кто является именно демонстраторами способов взаимоотношений между людьми, да, хотя бы с точки зрения вербальной. Второе – это депутатский корпус.
Так.
И третье – это, конечно, госслужащие. Я бы хотел единственное здесь отметить, что госслужащие... Я не в рамках иерархии, я в рамках просто от простого к сложному. И если мы говорим о госслужащих, то госслужащие и должностное лицо – это не одно и то же. Девочка в МФЦ с вероятностью 100% из 100 – это не госслужащий, это не чиновник. Это должностное лицо, то есть нанятый сотрудник.
Она представляет государство все равно. Сейчас, благодаря тому, что они работают такие все прекрасные, поглаженные, чистые, внимательные люди... У нас меняется отношение к тому, что, оказывается, взаимодействовать с госорганами благодаря этому посреднику не так уж и страшно.
Безусловно, но мы сейчас говорим немножко о другом.
Так.
Разговор идет именно про чиновничество, то есть про тех, кто относится к категории госслужащих категории А, госслужащих категории Б, равно как и муниципальные служащие. А это уже не секретарь, это уже не сотрудница, которая работает вот в этом вот окошечке, а это, как я понимаю, все-таки мы говорим именно про чиновников-чиновников, то есть тех, кто занимает руководящие должности. Как там у них может быть какой-то налет хамства и грубости по отношению к людям? К должностным лицам, то есть к обычным исполнителям, тоже понятно, что если они работают с людьми, а не с программным обеспечением, тоже, безусловно, они должны уметь работать с людьми. Но в данном случае круг... которая очертила СПЧ, он гораздо более узкий. Это именно чиновничество, то есть государственные служащие, начальство, проще говоря.
Борис Григорьевич, может, поколение должно смениться все-таки? И поколение тех, кто обращается к чиновникам, и поколение самих чиновников, общество должно поменяться. Это какой-то естественный цивилизационный процесс.
Я боюсь, будет понекрасово. Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе.
Возможно.
Если так, то, в принципе, мы можем на этом остановиться. Но я думаю, что все-таки хотелось бы увидеть что-то еще при жизни, какие-то перемены. Но в любом случае, если говорить серьезно, то речь идет о том, что работать надо с обществом, потому что чиновник может стать любой, в любой момент.
Да, да.
Это как бы никто от этого не застрахован. И столкнуться с, опять же, встречным вот этим вот хамством тоже может любой. И поэтому речь идет о том, что это касается всех. Ответственность за то, что происходит в обществе, несут все, без исключения. Нет какой-то исключительной категории людей, которая имеет исключительные права.
Если... Но люди сами себя наделяют этими правами, а значит, другие, кто как бы включается в эту игру, они фактически принимают правила этой игры, принимают правила этого моделирования работы общества, существования общества. Я придумываю правила, я могу хамить, а ты можешь, значит, мне либо хамством ответить, либо пойти покляузничать.
Не, ну когда говорится, что, опять же, что клиент всегда прав, да. Они же сами этим людям разрешают делать все, что угодно. Если всегда прав, то это значит, что бы ты ни делал, ты всегда прав, они должны улыбаться. И мало того, сегодня довольно большое количество людей, испытывающих проблемы там на службе, в семье, угу. где угодно, они используют эти места для разрядки, когда действительно можно делать все, что угодно, а все молчат их, и, потупив глазки, ждут, пока все это кончится. И есть люди, которым это просто доставляет удовольствие. Поэтому, на мой взгляд, эта система, если она не будет взаимной, то ничего не будет. И в конце концов, или же это хамство, опять же, оно же не там возникает, не с той стороны, оно оттуда возвращается к нам в любом случае. И поэтому я считаю, что все эти, не говоря уже о том, что, понимаете, когда в обществе вот каким-то людям, какой-то категории людей что-то запрещают, за что-то их наказывают, но ведь так взрослые люди обращаются с детьми. Понимаете, да, когда конечно. Человеку все время напоминают, что вот если что, то мы тебя... Все, то есть, очевидно, сам он почему-то к этой мысли прийти не может. А это значит, он не взрослый человек. Значит, он ребенок, который, если его не выпаришь, он не сделает то, что нужно. Но, может, таких людей не надо держать тогда на службе, если у них сознание не развито до состояния взрослого человека.
А как так? А кто же останется-то?
Ну, я понимаю, что мы рискуем остаться, но пусть тогда останется трое, но, по крайней мере, они будут взрослые люди, и, может быть, тогда они заменят собой довольно большое количество
людей. И сразу вспоминаются книги по, значит, руководству по воспитанию детей. Помните, французская методика, итальянская методика, ну, да. или японская методика, что до 5 лет, там, до 2 лет ребенку нужно, никогда нельзя говорить «нет». И как-то действительно приемчик-то, Олег Васильевич, получается, я взрослый, а ты маленький, значит, ты дурак. Ну, как-то так. Это опять проблема общества целиком все равно.
На самом деле мы как-то упускаем другую вещь. Какую? А именно.
Давайте.
То есть ситуация уже сегодня является неравной, поскольку в далеком 2003 году в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась статья 319 о оскорблении должностного лица. Так. Поэтому и там есть исправительные работы, и штраф до 40 тысяч рублей, много что другое.
Считается, что
только ситуация, очень... только да. ситуация является как раз не зеркальной, а в одни ворота. То есть оскорбление должностного лица предполагает под собой серьезную да, ответственность наказания. Мы, кстати, с вами сегодня видим расширение эту зону наказания уже там за какие-то вещи даже вот в интернете, когда люди просто оценивают
риски работы. Ну, интернет – это просто такая же жизнь,
Ну, это без всякого интернета. Еще раз, 319 УК. А вот если должностное лицо кого-то оскорбляет, то такой статьи нет в Уголовном кодексе. Я к этому не призываю. Я как раз говорю о том, что ситуация... Но паритет-то надо соблюдать. Вот он не является паритетом сегодня. То есть наказание для гражданина есть, и уголовное, повторю еще раз, наказание. А наказание для чиновника не существует. Ну что это такое за перевернутый мир?
Смотрите, уголовный кодекс есть для одних, а для других нету, а надо бы.
Опять же, я не сторонник в данном случае воспитания с помощью палки. Можно ввести за все что угодно наказание, считать, что все исправлено. Но, с другой стороны, у нас куча статей, которые все запрещают, и вообще запретительные тенденции становятся все более активной. Угу. Но от этого общество почему-то за последние годы не стало здоровее, мы не очень продвинулись. Может быть, попробовать что-то другое?
Что-то другое. А хочется вот,
долго,
чтобы
сложно, быстро. Тогда... Хочется, а чтобы быстро хорошо не бывает.
Да, Борис Якименко здесь у нас, замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования природы. Олег Шейн, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Давайте сейчас новости послушаем, потом уже, уважаемые слушатели, вас подключать будем.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда». Мы говорим сегодня о хамстве чиновников и что с ним делать, как с ним бороться, потому что Владимир Путин поддержал идею наказывать чиновников за хамство и главным образом наказывать как. Вот смотрите, у нас в Телеграме уже голосование запущено, потом по телефону тоже запущен. Запустим, вы можете выбрать варианты: штрафовать, увольнять или чиновники сами просто исправятся со временем. Ну так, поколение сменится, например. Потому как мы следуем какой парадигме: что чиновники — часть общества, а все общество — это мы целиком, как и государство — это мы, в конце концов. Борис Егеменко у нас здесь, заместитель директора Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования при РУДН. И Олег Шейн, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике, делам ветеранов. Олег Васильевич, я вас тоже прошу, вы надели наушники, да? Наденьте наушники, будем сейчас звонки слушателей принимать. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Да, Владимир.
Да, Владимир, слушаем.
Да, ну, я бы здесь проблему эту разделил на три части.
Давайте.
Которые сегодня обсуждаются. Вот первая часть, кто такие все-таки чиновники? Конечно, обидно было слышать, давайте дрессировать чиновников, они не собаки. Чиновники — это государственные служащие, их три класса: федеральные, муниципальные, региональные, муниципальные. Чин дается, это как звание в армии. Вот когда люди чаще всего сталкиваются с хамством где? В основном это управляющие компании. Их почему-то тоже считают государственными служащими. Большинство людей. Вот. Значит, большинство людей, люди какие-то берут справки или что-то, это не госслужащие. То есть не чиновники, как вы говорите. Это раз. Второе, когда Олег Шейн, уважаемый, конечно, человек, говорит: вот я когда принимаю избирателей, вот они, ну, у него профессия другая, он должен только обещать, он не исполнительный орган власти, он обещает, он не делает, а исполнительная власть должна делать. И когда человек, работающий на госслужбе федеральной, да, там в департаменте 40 человек, получает 40 тысяч обращений граждан в год, 40 тысяч,
так.
Вот. И за зарплату, ну, я извиняюсь, там, по указу президента у нас все зарплаты расписаны у госслужащих. То есть, там, грубо говоря, от 3000 оклада, ну, там, по надбавкам 12 тысяч рублей у него получается, до, там, у замминистра оклад, чтобы вы знали, 8900.
Ну, ближе к делу, давайте уже.
Да, то люди эти иногда могут действительно как-то отвечать формально и не вникать, потому что они работают так, как...
Третья проблема какая?
И третье, значит, это обычный срез, как правильно сказал второй собеседник, обычный срез общества. У нас там 400 с лишним депутатов, вот сколько из них хамов, сколько нормальных. Так же и в обществе.
Спасибо. Борис Григорьевич, давайте с вас начнем.
А что здесь можно сказать? По-моему, все...
Вы согласны со всеми тезисами? И вот эта вот взаимосвязь между тем, что он мало получает, поэтому. Я видел очень богатых людей, которые ведут себя, честно говоря...
Да как раз богатые чаще себя и ведут, потому что мы еще раз говорили, что хамство – это проявление своей классовой разницы, своего отличия от собеседника и попытка поставить его ниже себя. Поэтому вообще от зарплаты не зависит ни уровень культуры, ни хамства. Если бы можно было уровнями зарплаты поднимать культуру, это цены бы не было, наверное, этой методики. Но, к сожалению, это не так.
Олег Васильевич?
Ну, на самом деле уровень культуры во многом и зависит от заработной платы. Я поясню сейчас свою мысль.
Сказал депутат Государственной Думы.
Поскольку нищета – это всегда стресс, а стресс – это всегда погружение человека в конфликтную среду. Поэтому мы должны хорошо понимать, что если вот тем более вы работаете в Центре исторической экспертизы, я тоже историк по образованию, что по мере развития благосостояния общества, человечества, у нас в том числе и уменьшается конфликтная среда. Мы с вами можем на эту тему там гораздо шире пообщаться. Вторая вещь. Управляющие компании, конечно, никакие не чиновники, это частные фирмы, и, собственно, жители дома могут взять, выбрать другую управляющую компанию через голосование. Но если человек пошел на госслужбу, то при вербальном контакте, потому что письмом нагрубить нельзя, письмом можно отказать, нагрубить нельзя письмом, невозможно.
Ну, можно отказать так, что вот, как бы лучше бы он нагрубил.
Это разные вещи. Но при вербальном контакте он не вправе унижать собеседника. У него нет такого права. Он должен идти тогда копать картошку, уходить в частный бизнес, работать лесорубом.
А почему вы тяжелую работу приравниваете к тому, что человек может быть хамом? Если он хам, он должен делать тяжелую работу.
Нет, никоим образом, помилуйте. Рабочий класс как раз в этом смысле куда более искренен, и свойственная там людям простота в отношениях, она не предполагает намерения унизить собеседника. Это другое. А здесь речь идет действительно, вот как правильно было сказано, о том, что мы некое все-таки как бы более высокой части общества по статусу, пусть даже не по зарплате, не по деньгам. Угу. И мы этому будем демонстрировать.
Мне
не
кажется,
должно быть так.
В принципе, пока табель о рангах существует, пока есть класс госслужащих, класс белых воротничков, синих воротничков, все равно люди будут на этом не балансировать именно, а соревноваться за счет своего социального уровня, того, где человек работает, какую должность он имеет. Но это никак просто неотделимо от человеческой сущности, понимаете? И я, честно, я не могу представить, как чиновник под угрозой того, что там увольнение, занесением, я не знаю, в грудную клетку, грубо говоря, изменит свое поведение. Ну, либо поведение...
Почему обычному человеку-то можно? 319 УК. То есть, получается, она распространяется на всех, кроме 1,5 миллиона человек. То есть, это статья, которая сказана...
Как вот часто она применяется?
Не готов сказать, я не об этом, я о самом существовании. Мы же не знаем, как часто будет применяться то, о чем сказал
хорошо.
Путин. Мы же не знаем тоже этого, правильно, заранее? Так вот, что же за норма такая, которая распространяется из 146 миллионов человек на 144,5?
Ну, мы как-то тогда, не знаю, формально подходим к делу, как вы считаете, Борис Григорьевич, говоря, что вот такая статья существует для чиновников, ой, для тех, кто обижает чиновников, а для тех, кто... То, значит, для тех чиновников, которые обижают людей, такой статьи не существует. Идите там, я не знаю, в общегражданскую какую-то историю в суд подавайте. Может быть, здесь просто вот статус-кво такой должен быть, как вы считаете?
Я считаю, что мериться наказаниями вообще невозможно. Ну, давайте, соответственно, усилим или там сказать, а вот с них мы спросим больше. Я еще раз возвращаюсь к этой мысли, что этим не воспитываются люди. Даже увольнениями, потому что, опять же, когда мы выгоняем с какого-то места хама, мы же не уничтожаем тем самым хамство. Просто хам, да, если мы перегоняем ворону с одной ветки на другую, она же не умирает. Она продолжает сохраняться на другой ветке. Точно так же эти хамы, которых мы изгоняем или искореняем, они никуда не деваются. Они потом находятся как хамы там, в какой-то другой среде, и все это продолжает существовать. Мы боремся с хамами или с хамством. Надо определиться в конце концов, какую
мне
задачу
кажется,
мы хотим
решить. Мне кажется, как раз вы про хамство, Олег Васильевич про хамов. Вот как-то мне так сложилось впечатление.
На самом деле, опять же, как историк хочу сказать, предыдущий посыл неверен. То есть, если какая-то модель поведения, она влечет за собой отсутствие развития, то эта линия отмирает, потому что она неэффективна. Соответственно, если возникают ограничения на пренебрежение, грубость вот в таких вот формах, агрессию, ярко выраженных, причем мы же понимаем, что мы не говорим про то, что обертывается в культурную оболочку, и это влечет за собой потерю статуса, то, соответственно, люди с такими чертами характера, они просто там работать не будут, общество будет проще.
А может быть, просто хотя бы научить людей... говорить друг с другом и, например, извиняться, это, опять же, к культуре общества целиком. Мы же не умеем извиняться абсолютно за свои слова, за какие-то поступки. И поэтому, если человеку будет грозить какой-то штраф, он заплатит этот штраф все равно и будет также злиться на этого человека. Вот здесь какой-то другой подход все-таки нужен.
Ну, во-первых, ну, смотрите.
Он не перестанет быть.
Мы же не об этом говорим. Да, он, может, и не перестанет. Но люди с такими чертами характера поэтапно перестанут там работать.
Мне кажется, тогда вообще этот класс пропадет, в принципе, как и какой-нибудь другой.
Грубиянов?
Нет, подождите. Мы персонально про людей говорим. Опять же, вот возвращаясь к тезису Бориса Григорьевича, мы с хамами боремся или с хамством?
Мы, смотрите, значит, частное общее.
Да.
Любая общая задача, она все равно решается через много локальных частных задач.
А, чтобы
кстати, хочу,
системой.
Конечно.
Понятно.
Кстати, хочу сказать, что вот те вещи, которые были в обычном обиходе некоторое время назад еще, они потихонечку начинают вымываться. То есть трудно себе представить сегодня, чтобы какой-нибудь губернатор, как это было с Меркушкиным во время ООНа, приехав в село, сказал, ну вот вы здесь мне какие-то предъявляете претензии, у вас не будет здесь дороги. Такое поведение в рамках 85 губернаторов Российской Федерации становится социально опасным, и даже если туда проникают какие-то люди с резкими чертами характера, они их держат при себе.
Я вспоминаю громкие заявления губернатора УСА, Красноярского края, которому досталось в этом году очень много проблем, когда после, значит, его слов, там, не раскачивайте здесь или что-то такое, а списали все на то, что, ну, человек эмоциональный, то есть как бы вот он проявил так эмоции, вот никто от этого не застрахован. То есть найти объяснение можно какие угодно, понимаете? И в конце концов убрали одного, говорили, поставили другого. И мы же не застрахованы от того, что другой человек среагирует на какую-то там нестандартную ситуацию, он будет говорить, ну, ничего, мы разберемся и так далее. Он точно так же может сказать. Опять же, здесь, наверное, проблема все равно глубже, вот правда мне так кажется. Нужно работать целиком и целиком полностью с самим обществом, потому что чиновники – это тоже часть общества, Борис Григорьевич.
Конечно, в том-то все и дело. Но если вы попадаете в высококультурную среду, да. Да, каких-то людей, которые хорошо говорят и вообще говорят о высоких вещах, ну, вам в голову не придет плевать на пол, материться и рассказывать пошлые анекдоты. Потому что сама среда это просто не воспримет. Там даже никто вам ничего говорить не будет. Он просто на вас посмотрит, и вам станет ясно, что лучше уйти. Поэтому, но есть такое известное правило, закон разбитых окон,
да.
Который я не буду сейчас объяснять, но заключается он в том, что если разбитое окно сразу не вставить, начнут бить дальше. И в конце концов от одного окна разрушится весь существующий порядок. Поэтому нужно немедленно восстанавливать все, даже мелочи, которые, например, в процессе там, какой-то работы угу. утрачиваются. Здесь получается то же самое. Мы должны понимать, что нужно создавать вот эту среду и понимать, что если хамство сегодня в этой среде преобладает, а оно преобладает, мы едем в метро, мы это видим, мы смотрим телевизор, мы это видим, все остервенелые, все это готовы правда, в любой да. момент цепиться друг другу в глотку. А потом мы приходим в таком же состоянии к чиновнику, а перед нами должен сидеть ангел с нимбом над головой, и чтобы мы ему не несли, он должен говорить, будет сделано. Ну, так не бывает.
С чиновниками еще, знаете, неоднократно с политологами эту тему обсуждали, когда вот эти вот скандальные заявления было про макарошки, опять я вспоминаю еще что-то.
Государство не просило
вас. Государство не просило вас рожать, да, там, значит, денег нет, но вы держитесь, что-то такое. А проблема с точки зрения политологов в следующем. Существует иерархия в чиновничьей среде. И вот чиновник, в данном случае, существует жесткая вертикаль, и чиновник отвечает непосредственно перед своим руководителем. Самое главное, ему не нахамить своему руководителю. А вот все остальное, это уже как бы дело другое. То есть он же чувствует эту ответственность. И получается, значит, можно экстраполировать вот эту ответственность чиновника не только, значит, перед собственным начальником, но и на тех людей, с которыми он там находится в каких-то горизонтальных, а не вертикальных отношениях. Как вы считаете?
Ну, я думаю, что да, конечно. Но, опять же, проблема здесь больше, хотя бы потому, что а не надо из чиновников делать отдельный класс. Вот если этот человек будет такой же, как мы с вами, так. Вот есть, например, категория монашества, там в церкви, чем выше поднимаешься, тем меньше материальных благ. Угу. Если ты хочешь стать начальником, ты должен переселиться в монастырь, лишиться денег, семьи и всего остального. Вот мне представляется, что если бы на таких условиях у нас существовали все чиновники, то они бы разговаривали с людьми на одном языке, потому что да, мы из МФЦ, даже если она сорвется, она потом с вами все равно скажет, ну, извини, мы все с тобой как бы одной крови, да. Мы все прекрасно понимаем. Но эта-то публика прекрасно понимает, что она только что вылезла из машины, пришла сюда, у нее неприкосновенность, все остальное. Ну, ладно, но я сейчас не зайду. А дальше все остальное. То есть, как
надо лишить благ?
Сначала создается среда, а потом угу. удивляется, что эта среда себя проявляет таким образом. А как она должна себя еще вести?
Помните, какие-то опросы были опрос общественного мнения среди родителей, у которых дети, значит, оканчивают школу и выбирают себе профессию. Там большинство детей выбрали что-то, значит, силовики, чиновники, госкорпорации, что-то там. Вот он, отдельный класс, пожалуйста, он уже сформирован. Другое дело, как, конечно, уже теперь внутри какие-то преобразование проводить тоже вопрос сложный. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Спасибо за эфир. У нас муниципальная администрация, так. Городской, даже здравоохранение, должности переходят по наследству. Везде сынки и дочки. Никто ничего не боится. С непрофильными образованиями люди. Почему в СССР не позволяли работать родственникам в подчинении? Сейчас на одной кафедре в институте работают и родители, и дети. Это нормально?
А что плохого-то, если они хорошие и... Нет? Все, люди на митинге. А вот это, я думаю, хамство со стороны слушательницы или нет? Потому что я с ней не закончила разговаривать, а она трубку бросила.
Техническое.
Ну, может быть, что-то накопилось у человека. Вот, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Егор.
Да, Егор, слушаем.
Мне бы другой закон понравился.
Давайте.
Если бы
Силовика бросаешь стаканчик, можешь получить 3-4 года, а силовики, которые нарушают закон более грубо, так, их в лучшем случае снимают. А вопрос следующего характера. А как, если я сижу один на один с чиновником, мне как надо его на видео записывать, аудиозапись?
То есть хороший момент, кстати. Да, спасибо, Олег Васильевич, давайте с вами.
Ну, техническая сторона, я думаю, что она как раз сейчас гораздо проще, чем когда бы то ни было, потому что практически у каждого в руках кинокамера. Да,
и... Нет, подождите секундочку. Мы с вами разговариваем просто. У меня, например, скрытый микрофончик или камера вот здесь в пуговице. А мы с вами так разговариваем, и вы не знаете, что она есть, и поэтому как бы вы со мной разговариваете так, как хотите. Но если мне что-то не нравится, и я говорю, а я сейчас включу в камеру, Олег Васильевич, вы сразу будете разговаривать по-другому. Понимаете, в чем дело? Поэтому как бы наличие видеокамеры, она не гарантирует то, что человек сможет ее воспользоваться.
Ну, есть такое, но я хотел сейчас сказать немножко о другом, что техническая сторона дела сейчас, она проще, чем когда бы то ни было. Но это как раз предмет уже непосредственно дальнейшей доводки той идеи, которую сейчас обсуждал СПЧ. Я бы хотел затронуть немножко другое, то есть более глубокое, более содержательное.
Давайте.
Вот правильно же сказал наш коллега, когда сотрудник госаппарата общается со своим начальником, даже если начальник редкий грубиян, например,
так,
то сотрудник госаппарата проявляет выдержку и стойкость. У меня...
Его унижает, а потом он начинает унижать нижестоящих по рангу.
Я о другом. То есть получается, что, оказывается, черты характера здесь могут проявляться достаточно по-другому.
Потому что он в зависимом положении находится,
это очевидно. Почему по отношению к обычному человеку то это не может так
функционировать? Потому что система зависимых и отношений, и независимых отношений. Ну, там разная терминология существует.
Поэтому требуется ее выравнивать.
Тогда, значит, надо выровнять отношения между чиновником нижестоящим и его руководителем?
Само собой.
А как?
Я думаю, что здесь как раз вот уже вопрос внутренней культуры, аппаратной в том числе.
Это уже
реально. Система может работать внутри самого аппарата, только без слон при смене власти. Потому что тогда спрос со всего госаппарата будет регулярно со стороны общества. И госаппарат будет становиться все более функциональным и поощрять именно развитие специалистов. Потому что специалисты незаменимы.
Нет, если он хороший специалист, но он матом разговаривает. Такое бывает тоже.
Только в строительстве.
Борис Григорьевич, что скажете?
Ничего
глобальный, глобальный мы как-то мысли.
Нет, к сожалению, матом сегодня разговаривают на всех уровнях.
У нас только нельзя, тут Роскомнадзор следит, да. Да и вообще нельзя.
Нет, все-таки,
в конце концов. Да.
Есть все-таки еще свободные места.
Ну, как бы, как-то глобально Олег Васильевич все-таки поставил вопрос, что все сводится к выборной системе, и если она будет какая-то другая, нежели чем сейчас, тогда люди будут друг друга уважать.
Если мы говорим про взаимоотношения между властью и обществом, да, потому что когда мы говорим про чиновников, мы говорим о том, что они часть власти, и они этот властный статус репродуцируют на свое отношение к обществу. И несменяемость, она, конечно, формирует такое ощущение белой кости.
Так.
Вот о чем я говорю. Но если мы говорим сейчас про совершенно технические вещи, чем сказал Владимир Путин, о чем вот высказались мои друзья по Совету по правам человека, по президенте Российской Федерации, то это уже немножко другое. Это поощрение большей степени культуры от госслужащих к обычным людям.
576-й говорит, сколько можно хохотать? Серьезный вопрос. К чему хохот? Спрашивает. Помните, у Василушкина была картина такая, не время улыбаться, действительно. 7373948, время звонки. Принимай, здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло, ой, вы молчите. Кстати, вот это тоже немножечко тревожит. Как это расценивать, как хамство? Или вы готовитесь к какому-то нападению? Здравствуйте, алло. Здрасте.
Алло, вы слышите, да?
Слышим.
Вы знаете, я хотела бы ввести сюда ваш разговор некоторую ясность.
Да.
Во-первых, чиновники высокого ранга имеют так называемый регламент. И если они этот регламент не выполняют, то стоит вопрос о их... пребывание на этой должности. Это первое. Второе, что я хотела бы сказать. Вы говорите, что, так сказать, чиновники все те, которые мы, так сказать, живем здесь на этом свете, да, в стране. Но, простите, выбирать-то надо лучших. У нас же есть и худшие, и лучшие.
Так вот, в чиновничью службу должны идти именно лучшие.
Послушайте, у человека никогда не написано на табличку, он не носит при приходе на работу или при, там, значит, в процессе там, предложения руки и сердца. У него не написано. Здесь я дурак, хам, не знаю, извращенец, маньяк и убийца. Ну, не написано такого. Все зависит от ситуации. Поэтому просчитать на стадии подготовки, он лучше воспитан или хуже воспитан, но это невозможно. Я не знаю, Борис Григорьевич, можно так сделать?
Да нет, конечно. А кроме того, ну давайте не будем забывать, есть такое понятие «жестокий профессионал». То есть, вот среди врачей оно встречается. Это может быть прожженный циник, человек да. очень тяжелый и грубый, но зато виртуоз в своем деле. И что, не пойдем лечиться? Пойдем. Потому что и такие вещи довольно часто встречаются. Мало того, вот этот профессиональный цинизм, он есть. Он не человеческий, а именно профессиональный. Поэтому это разные вещи.
Способ защиты, в том Конечно. Числе самого человека, ну, чтобы безусловно. Он продолжал оставаться способ защиты собственной психики. Давайте голосование уже по телефону запустим, иначе не успеем. Итак, вы считаете, что чиновников за хамство нужно штрафовать? 134-21-35. Чиновников за хамство нужно увольнять, 134-21-36. Ничего с чиновниками делать не надо, они сами справятся со временем, 134-21-37. Голосование я запустила, а еще есть время выслушать вас. Например, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Да, здрасте.
Здрасте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Просто, у меня, то есть моя точка зрения такая, да. что пока не будет персональной ответственности каждого чиновника, причем не относительно... Там уголовных статей, я не знаю, раз в 10, чем для обычного гражданина. И потом, а потом вы еще не забывайте, что вот это все проистекает от... Ну, знаете, как вот пишут про коррупцию, да, то есть как бы 20-ю статью никак не могут принять. Все это все в одной, вот, то есть в одном котле варится, то есть я не знаю. Я думаю, что Владимир Владимирович сказал, но это все, знаете, собака лает, караван идет, будет все по-прежнему.
Будет все по-прежнему. Но здесь вы сказали про ответственность, тоже любопытно. Ведь чиновник, получая определенные блага, права в виде, например, какой-нибудь, не знаю, там, лучшей зарплаты водителя, какой-нибудь неприкосновенности, в данном случае, депутата. Проблема существует в том, что эти чиновники забывают в том числе и об обязанности, которые на них накладывает эта должность. Олег Васильевич.
Так мы же об этом сами и говорим.
И все, вот так оно и есть. Так, есть кодекс административный и суд. Все, хватит, говорит сложный номер. Нужно действовать проще. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Что делать с чиновниками? Да.
Я работал в госслужбе в разных местах.
Так.
Не буду называть. И могу сказать, все-таки зависит не то, что, как президент сказал, а как человек все-таки воспитали и как он себе позволяет. Просто есть действительно очень отвратительно себя ведут, посылают, куда известно. Так. И на возраст не смотрят. А есть очень культурно, например, Минфин. Вот не буду как бы в качестве рекламы, но достойные люди там работают, поверьте мне.
Достойно вели работу. Да, спасибо большое. Вот как. 7373-94. Все сводится к тому, что закладывается воспитание в детстве. Олег Васильевич, в детстве. Не знаю, можно как-то перевоспитать.
Оно у всех закладывается человека. По-разному. Так. И совершенно правильно сказал наш отдел слушанец, что в систему управления, то есть там, где принимаются решения, это же не робот, где мы написали бумагу, мы получили официальный ответ на основе там закона. Система управления предполагает возможность вариативности. То есть можно так, можно эдак. Да, в рамках закона причем все. И она предполагает эмпатию, сопереживание по отношению к человеку, к чему грубиян совершенно не свойственен.
Эмпатию можно воспитать, Борис Григорьевич? В человеке?
В какой-то степени.
Тренировать можно, да?
Вытренировать можно собаку.
Мы про дрессуры начали, да.
Можно воспитать.
Итоги голосования. Какие? Тут еще Елена Перова интересуется. А вот если моей престарелой маме, молоденькая медсестра, хамит за опоздание на забор крови на 5 минут, ее считать чиновницей? Нет, Елена Перова, она, конечно же, не чиновница, она медсестра. У них тоже есть свой регламент. Возможно, она нервничает, потому что просто не успевает. Поэтому проще всего договориться, а не, соответственно, хамить друг другу. Итоги голосования какие? 14% говорит, что надо штрафовать. А 86% говорят, что надо увольнять.
Предсказуемо.
Вообще. А, кстати, по номеру, что не нужно ничего делать, 0%. А в Телеграме, причем 7%, говорят, что чиновники сами исправятся. 68% говорят, надо увольнять. И 26% говорят, что нужно штрафовать. Карать, карать, карать. Люди хотят чиновников. Страшное дело. Давайте, нам пора заканчивать. Да, Борис Якименко был у нас здесь, заместитель директора Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования при Рудыне. И Олег Шейн, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Господа, спасибо большое, приходите еще.
Спасибо. Всего доброго.